66. Первое, что я сделал, остановившись в афинской гостинице «Гран-Британь», это позвонил в аэропорт. Меня соединили с представительством нужной мне компании. Трубку взял мужчина. Фамилия ему незнакома, я повторил по буквам. Спросив мою, он попросил минуточку подождать. Минуточка затягивалась, наконец к телефону подошла женщина с греческо-американским выговором. Не та ли девушка, что дежурила, когда я дожидался Алисон у стойки?
«Простите, а кто ее спрашивает?»
«Да так, знакомый».
«Вы местный?»
«Местный». Замялась. Все пропало. Зря я лелеял в душе знобкую, крохотную надежду. Глаза мои блуждали по бывалому зеленому ковру, устилавшему номер.
«Вы разве не в курсе?»
«То есть?»
«Она умерла».
«Умерла?» Похоже, в моем голосе не слышалось ни грана удивления.
«Месяц назад, в Лондоне. Я думала, все уже знают. Приняла через мем...»
Я положил трубку. Навзничь вытянулся на кровати. И долго лежал так, пока не накопил в себе силы спуститься в бар и заказать первую рюмку, первую из многих. Наутро я явился в британский совет. Сообщил своему куратору, что контракт со мной разорван по личным обстоятельствам, и, памятуя неопределенное обещание, данное Мавро Михалису, вернул-таки, что совету не стоит посылать людей в столь уединенные места. Чиновник понял мой упрек по-своему. «Да я не любитель мальчиков, не подумайте», — сказал я. «Мил человек, мамой клянусь, я не то имел в виду», — суетливо угостил меня сигаретой. Мы галопом обсудили проблему одиночества, жизнь на островах, тупость посольских, которые никак не возьмут в толк, совет им напрямую не подчиняется. Под конец я, между прочим, поинтересовался, не слыхал ли он о человеке по фамилии Конхис. Он не слыхал. «А кто это?» «Да просто один тип, я с ним на острове познакомился. Вроде к Англии неровно дышит». «Это у них новая мода. Стравливают нас с янки». Молодцевато захлопнул личное дело. «Что ж, Эрфи, огромное спасибо. Надо покумекать над тем, что вы сказали. Жаль только, что у вас все накрылось. Но ни одно ваше слово для нас даром не пропадет. Не сомневайтесь». Пока мы дошли до двери, он, должно быть, совсем расчувствовался и пригласил меня отужинать. Но уже на середине площади Каланаки, где помещается совет, я пожалел, что согласился. От всей конторы так и несло чем-то чуждым, английским. И я к собственному ужасу поймал себя на том, что пытаюсь приспособиться к этой атмосфере, примириться с ней, умоститься там поуютнее, чтоб по головке погладили. Как там говорилось в квартальном отчете? Целенаправленно избирает среду, которая вынуждает к бунту? Нет уж. Хватит мучиться рефлексом непреодолимых препятствий. А значит, надо найти в себе смелость отречься от прежнего опыта, от прежних ориентиров. Лучше в золотари, чем в учителя. Лучше в учителя, чем в касту английских небогатых служак. Сотрудники совета казались абсолютно чужими, а греки, спешащие мимо меня по своим делам, родными и близкими. Регистрируясь в Гран-Британь, я полюбопытствовал, не останавливались ли недавно в гостинице двойняшки-англичанки, светленькие, лет 23. «Нет», — заверил портье. Другого ответа я не ждал и быстро успокоился. Из британского совета я направился в Министерство внутренних дел. Выдавая себя за автора будущих путевых заметок, проник в отдел, где хранились криминальные отчеты времен войны, и через четверть часа заполучил английский перевод рапорта, составленного настоящим Антоном. Внимательно прочел. Все, кроме незначительных деталей, совпадало с рассказом Кончеса. Я спросил архивиста, жив ли еще Кончес. Тот углубился в скоросшиватель, из которого вынул рапорт. Тут указан только адрес на Фраксисе. Больше он ничем помочь не может. О Кончесе впервые слышит. В архив его определили недавно. Третьим своим визитом я удостоил французское посольство. Девушка, ведущая прием посетителей, после нескольких неудачных попыток выцарапала атташе по культуре из его кабинета. Представившись, я заявил, что мне приспичило ознакомиться с трудами одного выдающегося французского психолога об искусстве как санкционированной иллюзии. Он было загорелся, но стоило мне упомянуть Сорбонну, сник. Он почти уверен, что тут какая-то ошибка. В Сорбонне нет медицинского факультета. Тем не менее, отвел меня в библиотеку, к справочному стеллажу. Вскоре я выяснил множество увлекательных подробностей. В Сорбонну и нога Кончеса не ступала, как, впрочем, и в остальные французские университеты. Его не было в регистре докторов наук, он не опубликовал ни одной работы на французском языке. В Тулузе отыскался некий профессор Морис Анри де Коншеверонвей, автор ряда трактатов о вредителях виноградной лозы, но его кандидатуру я отмел с порога. Улизнув от атташе, я проникся приятным чувством, что внес свой скромный вклад во взаимопонимание между нашими народами, укрепил галлов в их и без того твердом мнении о британцах как племени темном и бесноватом. По знойным предвечерним улочкам я поплелся в гостиницу. Портье встрепенулся, подал мне ключ от номера, а вместе с ключом — письмо. На конверте ничего, кроме моей фамилии и пометки «Срочно». Трясущимися руками я вскрыл послание. Листочек с номером дома и названием улицы. Сингру, 184. «Кто его принес?» «Мальчик, рассыльный». «Откуда?» Развел руками. «Понятия не имею». Мне приходилось бывать на Сингру, одном из широких бульваров, соединяющих Афины с Пиреем. Не поднимаясь к себе, я поймал такси. Мы лихо развернулись у трехколонного храма Зевса Олимпийского и покатили в сторону Пирея. Вскоре водитель притормозил у особняка с порядочным садовым участком. Цифры на облупившейся табличке свидетельствовали, что это и есть номер 184.